Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 15-е воскресенье после Пятидесятницы или в неделю перед Воздвижением и на предстоящей неделе. Но само название «Воскресенье» говорит само за себя, поскольку у нас грядет праздник Воздвижения. Мы услышим завтра в храме не одну пару чтений из апостола и Евангелия, а две, посвященные Воскресению, посвященные непосредственно празднику, даже не самому празднику, а предощущению праздника Воздвижения.
Ну, можно сказать и празднику.
Просто будет праздник, будет свое чтение.
Это, да, такой нескончаемый праздник.
Да. Итак, что мы услышим в связи с наступающим праздником? Это будет отрывок из послания апостола Павла к Галатам, из 6 главы, стихи с 11 по 18. И мне хочется сразу вот обратить внимание на начало этого отрывка. Апостол Павел пишет: «Видите, как много написал я вам своей рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Вот что это за загадка такая? «Ибо вы и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти». Что это за похваление в плоти применительно не к тем архаичным временам, а к нашему современному христианскому восприятию этого отрывка?
Ну, это важнейшее место для апостола Павла, не в смысле вот именно конкретно этот отрывок, а вообще важнейшая тема для апостола, к которой он возвращается снова и снова в разных посланиях, и которая отнюдь не стала менее значимой или менее важной в наши времена. Да, есть какие-то темы, которые для нас сейчас не так актуальны. Но эта тема вообще своей актуальности не потеряла. Чем мы, апостол Павел употребляет слово «хвалиться», но по большому счету это вопрос, чем мы спасаемся, что для нас является тем, чем мы сможем оправдаться перед Богом. Слово «хвалиться» в данном случае как бы полностью синоним слову «оправдаться», просто если, в общем, это всего лишь эмоциональные оттенки одного и того же термина. «Хвалиться», «оправдаться», «спасаться». Напомню вам контекст, любой контекст религиозной жизни, любой, во все времена, да, соответственно, есть наши внутренние убеждения, и есть проявление этих внутренних убеждений или проявление традиций, или проявление каких-то обрядов, ритуалов и так далее. Для времен апостола Павла это было обрезание крайней плоти как признак принадлежности к богоизбранному народу, как знак, который дал Господь еще Аврааму, впоследствии там, Моисею и так далее, что такой важнейший обряд закона Моисеева. Вот. При этом мы видим, что апостол Павел обращается к язычникам и говорит, что вот проповедники Христа предлагают вам совершать этот обряд для того, чтобы не быть гонимыми. Соответственно, в данном случае мы имеем в виду гонение от иудеев. При этом есть интереснейший эпизод. Сам апостол Павел своего ученика Тимофея над ним провел обряд обрезания, дабы не соблазнять излишний раз тех самых иудеев, которые могли бы его упрекнуть в том, что он этого не делает. Но он считает это несущественным. Говорит, я хвалиться готов только крестом Господним, только верой в спасительные страдания Господа нашего Иисуса Христа мы с вами и спасаемся.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Иоанна, из 3 главы, стихи с 13 по 17. Мне кажется, там самое важное, о чем нужно напомнить нашим радиослушателям, о том, что евангелист говорит: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть и Сыну человеческому». Вот поскольку большинство из нас люди невежественные в Ветхом Завете, я думаю, что для многих это загадочный образ, хотя история-то очень простая. И связана она с тем, что Моисей, общаясь с Богом, вынужден был покидать свой народ на какие-то периоды достаточно длительные. И за это время без руководителя с народом случались всякие странные метаморфозы. И вот случилось так, что напали на народ в пустыне змеи, и народ возопил к своему вождю, чтобы он умолил Бога как-то с этой напастью справиться. И Господь повелел сделать из меди изображение змеи и поместить ее на хоругви, с которой, собственно, предварялось все это шествие по пустыне. И благодаря вот этому вещественному знаку они получали исцеление, когда их жалили эти змеи. Но мне кажется, что очень важно сейчас понять, и как раз в связи с праздником Воздвижения, почему вообще так важна формальная какая-то сторона поклонения. Почему вот все время упрекают нас в каком-то нездоровом отношении к святыням, вот там приложиться, вот ковчег, вот куда-то поехать. Но ведь если взять даже библейскую историю, то ведь это Господь, снисходя к немощи человеческой, которая не в состоянии поклоняться тому, что не имеет формы по определению, дает возможность отформатировать это поклонение, просто потому что иначе мы не выдержим. Почему появляется вот этот змей, почему появляется скрижали завета, скиния, все вот эти вот вещественные какие-то атрибуты поклонения Богу, просто потому что мы не можем без этого, нам надо к чему-то прицепиться.
Мне кажется, вы достаточно об этом сказали. А если недостаточно, то я бы адресовал наших радиослушателей к программе, а у нас они были, рассказывающие о деяниях Седьмого Вселенского Собора, иконопочитание, иконоборчество, а я не могу просто пройти мимо следующей фразы, которая есть в этом Евангелии, которая, мне кажется, вообще является самой главной фразой вообще во всей Библии. Вот следующая фраза, которая идет про, значит, после Моисея и змея, это главная фраза Священного Писания. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Вот, вы знаете, если мы будем себе хотя бы иногда эту фразу произносить для себя. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, и не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него», то мы будем хорошими христианами и будем понимать и догматику, и литургику, и историю церкви, и все остальное. Подчеркиваю, это главная фраза Священного Писания.
И давайте обратимся к отрывку из Евангелия от Матфея, из 22 главы, стихи 35 по 46, относящиеся уже непосредственно к воскресному дню. Это я думаю, прекрасно всем нам известный отрывок, где говорится о том, что такое главная заповедь. Когда один из законников спросил, какая самая главная заповедь, Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя». Вот это все мы знаем, я думаю, надеюсь. И абсолютно не понимаем, как это преломить к своей собственной жизни, хотя, казалось бы, ну, настолько азбучная истина, ни у кого не вызывает вопросов, все как бы ясно, а как с этим жить, непонятно совсем.
Читать почаще фразу из предыдущего Евангелия, о которой я говорил, здесь ведь тоже про любовь. Если в первом отрывке от Иоанна мы говорили о любви Божьей к человеку, что он Сына Своего Единородного дал, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, здесь мы говорим о том, какой должен быть ответ человека. Человек должен ответить любовью Богу, которого он не видит, и любовью Богу через людей, которых он видит. Как проявить любовь в каждом конкретном случае – это действительно творческая задача, которая стоит перед каждым человеком в его жизни. Мы регулярно думаем, что мы делаем любовь, творим любовь, а как это, добрыми нашими намерениями устилается дорога совсем не в ту сторону, но для этого нам и жизнь дана, чтобы мы искали ответ, как исполнить эту двуединую заповедь, как ответить Богу любовью на его любовь, а подчеркиваю, это лишь ответ. Наша любовь к Богу – это ответ на его любовь к нам. И, соответственно, любовью к человеку, хорошо, если нас все любят вокруг. Помню свой шок где-то уже в возрасте старше 20 лет, когда я вдруг обнаружил, что есть люди, которые меня не любят. Я тогда успокоился странным советом, что я не 100-долларовые купюры, чтобы меня все любили. Это, конечно, временная такая психологическая подпорка, которая позволяет тебе устоять. А вообще-то и любовь к ближним, тем, кто нас любит, и тем, кто нас не любит, и тех, кому на нас все равно, это все равно ответ на Божью любовь по отношению к нам. Мы являемся образом Божиим, и только восприняв любовь Божью, можем ответить любовью Богу и людям.
Вот интересно об этом писал протоиерей Вячеслав Резников.
Любимый всеми нами.
Любимый, да, светлая ему память. Он писал, что задача не в том, чтобы выполнить те или иные заповеди, но чтобы любовь была сердцевиной всякого дела, а сами дела порой могут выглядеть очень противоречиво. Сказано: «Чти отца и мать», а преподобный Феодосий Печерский ушел в монастырь вопреки запрету своей матери. Сказано: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня», а Иоанн Златоуст по просьбе матери медлил оставить мир и сделал это только после ее кончины. Закон повелевает мужу не оставлять жены, а преподобный Алексий, человек Божий, сразу после свадьбы тайно ушел от молодой жены вообще из дома. И дальше, продолжая это рассуждение, он пишет: «Один принимает смерть, чтобы не отречься от Христа, а другой говорит», цитирует он послание к римлянам апостола Павла, «я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». И вот все это многообразие, оно приводит к тому, что нету такой брошюрки, где бы было пронумеровано: вот в такой ситуации ты должен, как христианин, так чувствовать и вести себя, а в такой ситуации по-другому. Жизнь настолько каждый раз ставит нас перед необходимостью самостоятельно принимать абсолютно оригинальное решение с тем, чтобы эту любовь каким-то образом сделать камертоном нашей жизни. Вот это нам удается очень плохо. Ну, если вообще
удается. Мы закрыты для Бога чаще всего. Мы закрыты для людей, мы закрыты для любви. Знаете, я вот совсем недавно пришел ко мне один человек, уже даже по возрасту старше меня, сказал, что он хочет стать христианином, что ему сделать? Прям как тот евангельский юноша, только он не юноша. Я ему говорю: ну, давай попробуй прочитать Евангелие от Марка. Пришел ко мне через две недели, сказал: я все понял, я разобрался в христианстве, я теперь христианин. Вот, я попытался как-то что-то спросить его или что-то сказать, очень ненавязчиво, как мне, по крайней мере, показалось. Он сказал: не-не, батюшка, вы мне ничего не расскажете, я все теперь знаю.
Счастливый человек.
Две недели прочтения Евангелия, скорее всего, тоже по диагонали. И счастливый человек теперь думает, что он все знает. Мы с вами сидим здесь в студии «Радио Вера», рассказываем людям о евангельском чтении и тоже, наверное, думаем, что мы все знаем. Мы не менее наивны, чем этот человек, пришедший ко мне пару недель назад. Ничего-то мы не знаем. И вот подчеркиваю, я уже сказал об этом сегодня, что это целожизненная задача. Я уверен, что этот человек, пришедший с вопросом к Христу, через какое-то время у него возникнут обязательно новые вопросы. Господь снова и снова будет касаться его сердца, чтобы получить тот самый ответ любви, который он ждет от каждого человека. Поэтому, с одной стороны, не будем обольщаться, не будем думать, что мы какие-то уже знающие и разумные, а с другой стороны, не будем отчаиваться, потому что Господь с нами, Он возлюбил нас.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну, на этой неделе, как я думаю, наши радиослушатели уже поняли, 27 сентября нас ждет великий праздник воздвижения креста Господня. И вот я даже затрудняюсь, об этом празднике столько сказано и написано, и каждый год пишется и говорится столько, что уже, в общем, кроме как по нашей традиции обратиться к тем отрывкам из апостольского послания и из Евангелия, которые прозвучат на праздничной литургии, я другого ключа к разговору об этом празднике не вижу. Поэтому предлагаю поговорить об отрывке из первого послания апостола Павла к Коринфянам, первая глава, стихи с 18 по 24. И этот отрывок начинается словами: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Я думаю, что вот эти немножечко архаичные слова перевода XIX века требуют сейчас, позволю себе вульгаризм, некоторого тьюнинга. То есть для того, чтобы стало понятно, при чем тут юродство проповеди, нужно все-таки что-то пояснить.
Для начала само слово «юродство» надо бывает пояснить, да, то есть это буквально перевод слова «безумие». То есть юродство — это безумие, то, что не может быть принято разумным человеком. И апостол Павел упоминает иудеев и эллинов, у которых были свои представления и о спасении, и о Боге, и свои рационализации, вот, и при этом говорит, что проповедь о распятом Боге — это для иудеев соблазн, для эллинов же безумие. И это действительно так. Вспомним проповедь апостола Павла в Ареопаге, вспомним судьбу христиан в Иерусалиме. Это не принималось ни с одной стороны, что называется, ни с другой, хотя евреи вроде бы шли от откровения, а эллины шли от премудрости. И не случайно мы говорим, что да, в основании христианской церкви лежат три источника – это откровение Бога Ветхого Завета, это греческая мудрость и культура, это римское право, римское государство, устроение римской жизни. Мы видим, что сами по себе они не могли человека приблизить к спасению. То есть приблизить могли, но обеспечить не могли никак. Поэтому, да, это удивительно. Кстати, этот праздник еще и о нашем месте в Божьем строении, о месте вообще вот нашей земной жизни. Совсем недавно в одном из поповских наших чатов у нас возникло обсуждение, насколько уместно может на иконах быть изображение несвятых людей. Вот такая вот история. И, естественно, вспомнили о том, что да, существует такая традиция изображать на иконах не святых людей, которые послужили делу спасения. Например, императоров, которые всегда в поклонении Христу изображаются, как сделавшие что-то для Христовой веры. Например, каких-то строителей храмов, устроителей жизни, что их жизнь была служением Христу. Так и праздник Воздвижения Креста. Это, конечно, не только о самом событии воскресения Христова, иначе бы мы никак его в отдельный праздник не выделяли. Кстати, праздник после воскресения Христова, имеющий самое большое предпранство и попранство.
Вообще с этим праздником все не очень понятно.
Да, это единственный 20-й праздник, который не относится к земной жизни Спасителя или Пресвятой Богородицы, а празднует, собственно, как бы историческое событие уже 4 века. Но для нас это, опять-таки, не событие. Мы не то, что мы празднуем и вспоминаем события 4 века, но для нас оно совсем про другое. А про то, что наша жизнь может быть принесена Богу, и в нашей жизни, в земной, может быть воздвигнут крест. То есть это не просто от ухода от жизни. Да, мы же можем христианство воспринять как то, что, ну, спасайтесь от мира сего развращенного, как написано в Священном Писании. Давайте все уйдем в горы, в пустыни, давайте все, так сказать, вот будем жить только духовной жизнью. Вот. И этот праздник говорит нам о том, что нет, у этого мира есть возможность принести себя к подножию креста со всем его многообразием. Точно так же, как Христос воплотился, это праздник немножко симметричный, не удивляйтесь, Рождеству Христову. Потому что как Бог стал человеком, чтобы спасти человека и спасти этот мир, точно так же праздник Воздвижения о том, что человек во всем многообразии своей жизни, в том числе и государственного устроения, может стремиться дать ответ на призыв Господа и как-то уподобиться хотя бы в чем-то.
Давайте теперь обратимся к нескольким отрывкам из Евангелия от Иоанна, из 19 главы, стихи с 6 по 11, с 13 по 20, с 25 по 28 и с 30 по 35. То есть это такие отрывки, которые выстроенные друг за другом, рисуют нам всю картину от начала суда Пилата до того, как Пилат написал на кресте «Иисус Назарей, царь иудейский». Но вот мне всегда было непонятно, вот возьмем вот прям первый из этих отрывков, в нем есть фраза. Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. Вот чего римский прокуратор мог убояться в этих словах?
Ну, слушайте, он, конечно, не был человеком в нашем смысле этого слова верующим, но, как мы знаем, чем меньше в нас веры в истинного Бога, Творца неба и земли, тем больше в нас суеверий. Пилат, несомненно, принадлежал к своему времени, к своей эпохе, а сознание тогдашнего римлянина было наполнено богами, духами глобального и местного значения, да, то есть если он и не верил в Творца неба и земли, он знал, что над всем этим где-то есть Зевс на Олимпе, а в соседнем болоте живет Кимра. Ну, она, наверное, как-нибудь по-другому называлась, вот, что этой речке есть соответствующая нимфа, которая является ее покровительницей, и так далее, и так далее. Языческое сознание, даже если оно такое полуатеистическое, которое, скорее всего, было у Пилата. Представьте себе, когда ты распоряжаешься жизнью и смертью того, про которого говорят, что он сын Божий. Понятно, что, подчеркиваю, Пилат не видел во Христе того, кого видим в нем мы, кого видит в нем библейская традиция и догматическое богословие. Вот, но он вполне себе мог размышлять, что это какой-то полубог. Вот, и, конечно, это страшно. Это некая надмирная сила, надматериальная сила, связываться с которой лучше не нужно. Мне кажется, это было именно так.
Ну, после этого в следующем отрывке «И сказал Пилат иудеям: се царь ваш». С чего он это взял?
Все-таки магистральное толкование святоотеческое говорит о том, что тем самым Пилат хотел отомстить иудеям. Они же его унизили. В данном чтении этот отрывок не вошел, потому что, собственно, для того, чтобы прочитать все Евангелия о страстях Христовых,
ну, это мы на Страстной
уходит,
читаем.
Да, те самые 12 Евангелий Страстной Пятницы, это часы Страстного Пятка, где подробно эти вещи вспоминаются. Но вспомним, что Евангелие от Иоанна напоминает нам о том, что Пилат не хотел предавать Христа казни. Именно поэтому он и велел его сначала наказать, надеясь, что этого будет иудеям достаточно. И у него была возможность этого не делать. Но иудеи напомнили Пилату словами, что если ты не казнишь его, то ты не друг кесарю. Всякие противящиеся кесарю, утверждающие себя царя, как бы царем является его врагом. Положение Пилата, по свидетельству историков, было очень шатким. Его покровитель в Риме, некий Сиян, попал в опалу к тому времени. Поэтому иудеи напрямую пригрозили Пилату жалобой в Рим. И именно из-за этого Пилат, как бы мы сейчас сказали, прогнулся и уступил. Естественно, он не мог не быть раздраженным на всю эту ситуацию. Это, знаете, как каждый раз, когда тебя заставили, тебе показали твое место, тебя заставили сделать то, что ты не хочешь, первая реакция любого человека – это раздражение, желание отомстить. Ну и, соответственно, он вот в мелочах, вот эту шпильку, ага, вот я, конечно, убью его ради вас, но табличку-то я оставлю.
Ну и... Еще одна такая деталь, которую, мне кажется, нужно пояснить в следующем отрывке, когда речь идет уже непосредственно о крестной казни Спасителя, когда воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. И когда Иисус вкусил уксус и сказал «свершилось», и, преклонив голову, предал дух. Вот что... означает это напоение уксусом перед последним вздохом?
Ну, вообще, это вполне себе доброе намерение воинов облегчить страдания. Мы знаем, что, с одной стороны, они пытались дать ему сначала некое наркотическое средство, уксус, смешанный с желчью. Так это называется в словах Священного Писания. Это был некий обезболивающий наркотик, который должен был притупить сознание и уменьшить боль. Иисус отказался его вкушать. Здесь же мы видим, ну, не надо понимать, что ему на губку там накапали или налили, или обмакнули ее в то, что мы сейчас называем уксусная эссенция, да. Это просто был подкисленный напиток для того, чтобы утолить жажду. Вот. И это Господь принял от них как приношение не облегчающее боль или страдания, а как жест милосердия.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами в студии Марина Борисова и клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».